говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Северная Корея сегодня утром запустила еще одну 7-ю ракету. Госдума России рассматривает поправки в антитеррористическое законодательство. В Македонии сегодня парламентские выборы. Утром Северная Корея запустила еще одну 7-ю ракету. В сообщении японского агентства новостей Киода не указан тип ракеты и направление ее полета. Ночью, по данным американских спецслужб, были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная, не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японском море. Токио и Сеул выразили решительный протест США и России, назвали ракетные испытания провокацией. Совет Безопасности ООН по просьбе Японии соберется сегодня для обсуждения проблемы. Сессия пройдет при закрытых дверях. Госдума России рассматривает сегодня сразу во втором и третьем чтениях поправки к антитеррористическому законодательству. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. Вот как прокомментировал эти поправки председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
То, что это сейчас прописывается в законе, на мой взгляд, это очень положительный фактор. И, конечно, такая возможность будет. Это защитит тех лиц, которые будут участвовать в этих операциях. Но и не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают. И когда вот такие ситуации возникают, которая была у нас в связи с нашими дипломатами в Ираке, конечно, мы видим, что даже генеральный секретарь ООН говорил о том, что нужно помочь разыскать этих лиц. Я думаю, что абсолютно правильно, что эта вещь была прописана в законе.
Это был Павел Крашенинников. В Шалинском районе Чечни подорвался на мине грузовик «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. Погибли 2 солдата-контрактника, 3 ранены. Взрывное устройство было заложено на дороге вблизи селения Авторы. Во вторник там же группа маджахедов обстреляла из гранатометов автоколонну Минобороны России. 6 военнослужащих погибли, по меньшей мере 14 получили ранения. Идет поиск нападавших. В центре Москвы на очередной митинг собрались около 500 обманутых вкладчиков в жилищное строительство, рассказывает корреспондент Радио Свободы Вера Володина.
Сами соинвесторы называют это не митингом, а коллективной подачей губернатору Борису Громову обращение от обманутых соинвесторов, прежде всего компании «Стройметресурс». Больше всего среди пришедших к зданию правительства Московской области граждан, приобретавших квартиры в домах Щербинки. Квартира Елены Япур не только не построена, но и дважды продана.
Пишем: устранить проблему с двойными продажами квартир по всем пострадавшим соинвесторам. Немедленно приостановить скрытую процедуру банкротства. ЗАО «Стройметресурс» для решения вопроса защиты прав соинвесторов и передачи новому инвестору объектов на завершение строительства.
После подачи обращения соинвесторы проводят пресс-конференцию, рассчитывая, что эти две акции, несанкционированный митинг и привлечение внимания журналистов, заставят власти прислушаться к тем предложениям, которые выработали сами обманутые дольщики жилья. Для Радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Уральский окружной военный суд оставил под стражей Александра Севякова, обвиняемого по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Меру пресечения обжаловал адвокат Севякова. В четверг Челябинский военный суд продолжит слушание по делу. На скамье подсудимых, помимо младшего сержанта Севякова, двое рядовых Челябинского танкового училища Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Андрей Сычев после издевательств сослуживцев стал инвалидом. Он продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Казахстана подписал поправки к законодательству, ужесточающие контроль государства над средствами массовой информации. Зарубежные правозащитники призывали Нурсултана Назарбаева наложить вето на эти изменения. Благодаря поправкам властям будет легче отказывать в регистрации печатных изданий и лишать работы неугодных редакторов и журналистов. Встреча члена руководства Евросоюза Хавьера Соланы с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани перенесена на четверг. Переговоры были запланированы на сегодня, но Лариджани отложил вылет в Брюссель. Стороны должны обсудить предложение международного сообщества, переданное Ирану месяц назад. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Они настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до начала июльского саммита Большой Восьмерки. Иранские власти заявляют, что им нужно время для рассмотрения пакета. Ответ, по их словам, вам последует не раньше конца августа. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Один из основных вопросов – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв, свидетелей и заключенных. Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума, коснулся проблемы борьбы с терроризмом.
Эффективная борьба с террористами во многом зависит и от строгого соблюдения всеми, без исключения, государствами, взятых на себя многосторонних обязательств. И нам, например, трудно объяснить отказы со стороны отдельных стран в экстрадиции подозреваемых в причастности к террору. Тем более, предоставление им некоего политического статуса. Убежден, в таких делах должны четко и неукоснительно выполняться соответствующие международные договоренности.
Заявил Владимир Путин. В Македонии проходят парламентские выборы. Острая борьба развернулась между правящими социал-демократами и оппозицией. С подробностями Ая Коги.
В парламентских выборах в Македонии принимают участие 6 коалиций и 25 политических партий. Эти выборы считаются испытанием демократической зрелости страны, которая известна серьезными нарушениями процесса голосования. Западные дипломаты предупредили, что результаты выборов станут решающими для вступления Македонии в Европейский Союз. Атмосфера в стране напряженная. Опросы общественного мнения показали, что прогнозировать результаты голосования трудно. Есть перспектива почти равной поддержки избирателями правящей партии Социал-демократический союз Македонии и главного правоцентристского оппозиционного блока ВМРО ДПМНЕ. Считается, что судьбу выборов определят голоса албанских избирателей, которые также разделились между двумя своими национальными партиями, из которых одна за правящий, другая за оппозиционный блок. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Международная реакция на испытания северокорейских ракет. Новые израильские удары по сектору Газа. Политика и кулинария в Турции. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» и, конечно же, новости чемпионата мира по футболу в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Как вы только что слышали в новостях, Северная Корея провела испытание 7 ракет среднего и дальнего радиуса действия. 6 ракет были запущены на рассвете среды по местному времени. В конце дня появились сообщения о запуске 7-й ракеты. По крайней мере, одна из испытанных ракет теоретически способна достичь территории США. В связи с северокорейскими испытаниями Токио и Вашингтон потребовали экстренного созыва Совета Безопасности ООН. Москва уже назвала действия Пхеньяна провокацией. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Ни один из запусков нельзя назвать удачным. Все северокорейские ракеты практически сразу сбились с курса и, пролетев не более 500 километров, упали в Японском море примерно через 10 минут после старта. По информации командования Управления береговой обороны Японии, с первой секунды испытаний, наблюдавшего за траекторией полетов, наибольший интерес вызвал последний утренний запуск 6-й баллистической ракеты «Тайподонг-2», способной, пока лишь в теории, поражать цели на территории Соединенных Штатов. Эта ракета продержалась на заданном курсе не более минуты. Тип и дальность полета 7-й ракеты, запущенной КНДР вечером, неизвестны. Российский Тихоокеанский флот пристально следил за испытаниями северокорейских ракет, говорит начальник штаба вооруженных сил России Юрий Балуевский.
Вы знаете, существует система предупреждения о ракетном нападении. Да, ракеты были запущены, сейчас проходит оценка их. Но какого класса? Это я могу узнать, лишь получив данные контроля тех средств технических, которые имеются на оснащении российских вооруженных сил.
Официальный Пхеньян уже заявил, что осуществленное испытание – суверенное право Корейской Народно-Демократической Республики, которое не нарушает никаких международных соглашений. В сентябре 2002 года КНДР заявила о продлении моратория на испытания ракет дальнего радиуса действия, введенного годом ранее. Мировое сообщество бурно отреагировало на северокорейские ракетные испытания. Первыми прозвучали голоса представителей стран Тихоокеанского региона. Вот что сказал премьер-министр Австралии Джон Хауард.
Не имеет значения мотивы, которыми руководствуется Пхеньян. То, что он сделал, провокация, нарушение взятых им на себя обязательств. Действия КНДР должны быть осуждены всеми. Так, несомненно, и случится.
А вот заявление секретаря японского кабинета Синдзо Абе.
С точки зрения национальной безопасности Японии, с точки зрения безопасности всего региона, учитывая договор о нераспространении оружия массового поражения, действия КНДР стали очень серьезной проблемой. Она провела испытания, несмотря на неоднократные предупреждения других государств. Мы выражаем самый решительный протест.
По просьбе Японии и США в среду в Нью-Йорке на экстренное заседание для обсуждения действий КНДР соберется Совет Безопасности ООН. Россия твердо назвала запуск северокорейских ракет провокацией Пхеньяна. Вот что заявил представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы сейчас изучаем эту информацию и ждем уже конкретных данных, куда упали запущенные Северной Кореей ракеты. Мы выражаем сожаление, что Северная Корея нарушила мораторий и произвела запуск. Такого рода действия однозначно не способствуют укреплению стабильности и взаимопонимания в регионе. Сегодня соберется Совет Безопасности, на котором будет рассмотрена ситуация в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи.
Сказал представитель российского МИДа. Александр Густев, Радио Свобода.
Продолжим тему. Вслед за реакцией Министерства иностранных дел России северокорейские испытания обсудили и в Государственной Думе. В Комитете по международным делам запуск ракет назвали «вызовом международному сообществу и излишней демонстрацией силы». Конец цитаты. Отдельные депутаты обращают внимание, что у КНДР, как государства, нет гарантии собственной безопасности и предлагают России ей эти гарантии предоставить. Из Нижней Палаты парламента передает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Глава Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, комментируя ситуацию с испытаниями баллистических ракет Северной Кореи, в первую очередь обратил внимание на закрытость северокорейской ядерной программы. «Мы не знаем, есть ли у КНДР ядерное оружие, а главное, неизвестно, в каких целях разрабатываются средства его доставки, те ракеты, которые были опробованы сегодня», — заявил Косачев.
То, что эти испытания прошли в непосредственной близости от российских границ, и то, что они закончились падением одной или нескольких ракет недалеко от одного из крупных российских городов, естественно, вызывает крайнюю озабоченность России. Это неприемлемо, это недопустимо, это очевидная провокация со стороны северокорейских властей в условиях, когда идет крайне непростой диалог вокруг северокорейской ядерной программы, в условиях, когда страны шестерки пытаются возобновить процесс консультаций. Нынешние испытания – очевидный вызов международному сообществу, попытка демонстрации военной силы, которая излишня и которая, безусловно, нуждается в самом серьезном обсуждении, а может быть даже и осуждении на уровне Совета Безопасности ООН.
В заседании Совета Безопасности примет участие и Россия, добавил Константин Косачев. По его словам, сейчас в Думе ждут ответа экспертов на вопрос, случайно упала северокорейская ракета недалеко от российского берега или траектория полета и место падения было запланировано изначально.
Если окажется, что это было расчетное место падения ракеты, это просто-напросто скандал. Такого рода испытаний Россия в непосредственной близости от своих границ не может принять ни от какого государства, включая Северную Корею.
Член Комитета Госдумы по международным делам Игорь Баринов рассказал журналистам, какие, на его взгляд, санкции могут последовать в ближайшее время против Северной Кореи.
Япония уже требует экономических санкций. На сегодняшний момент северокорейские суда заходили в порты Японии. Сейчас, видимо, уже не будут. Ну а вслед за экономическими, как правило, мы видим, идут уже и силовые какие-то акции. Но вне зависимости от того, где упали эти ракеты, в наших территориальных водах или нет, сам факт запуска этих ракет, конечно, не способствует урегулированию ситуации и, наоборот, ведет к эскалации этого конфликта вокруг северокорейской ядерной программы.
А депутат Алексей Митрофанов реакцию российского Министерства иностранных дел и коллег по Думе назвал истеричной. Северная Корея и ее руководство, объяснил Митрофанов, сегодня не могут чувствовать себя в безопасности, потому приходится демонстрировать свои разработки в области оружия. А чтобы знать, когда будут проходить испытания, нужно лучше работать, говорит депутат Митрофанов.
Я вам скажу, когда в 98 году корейцы испытали эту ракету, я знал об этом за сутки, потому что был комитет по геополитике, который работал в этом направлении. А сейчас мы даже на уровне МИДа ничего не знаем. И я хочу сказать, что корейская сторона во многом права. У нее нет гарантии безопасности в мире, поэтому она сама решает свои вопросы. Если бы Россия предоставила им гарантии безопасности, я понимаю, понимаю, что они бы, так сказать, могли бы не разрабатывать это дело. Но у них нет гарантии безопасности, они сами решают свои вопросы. И поэтому не надо присоединяться к международной истерике по этому поводу, как сделал МИД. Это ошибка, поспешность.
Такова реакция российских парламентариев на испытания Северной Кореи баллистических ракет дальнего радиуса действия. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассматривает сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве грузовика погибли двое и ранены трое военнослужащих. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. В Македонии сегодня проходят парламентские выборы. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Эльхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, главная международная новость сегодняшнего дня, еще раз ее напомню, Северная Корея провела испытание ракет, уже 7 ракет запустила, в основном это неудачные запуски, однако международная реакция последовала очень быстро и очень острая. Подробнее о международной реакции на испытание северокорейских ракет слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по Москве. Не пропустите. Та же северокорейская тема обсуждается сегодня и на страницах европейских газет. Обзор этих газет сегодня подготовил мой коллега Ефим Фештейн. Он сейчас рядом со мной в студии. Ефим, здравствуйте. Что пишут по этому поводу?
Добрый день, Кирилл. Верно, пожалуй, самая жгучая актуальная тема сегодняшнего дня – это запуск дальнобойных ракет Северной Кореи. Весь мир в этом усматривает серьезную угрозу не только для соседей Кореи, но и для всего дальневосточного региона. Вот сегодняшний номер парижской левой газеты «Либерасьон». В ее редакционной передовице мы читаем: «Во вторник вечером корейский кризис вступил в новую фазу. Северная Корея произвела запуск нескольких ракет, и по меньшей мере одна из них могла быть Тайпондонг-2, то есть ракета дальнего радиуса действия, способная долететь до американских берегов. Соединенные Штаты и Япония опасаются, что Северная Корея воспользуется этими ракетами как средством доставки ядерного оружия, которое она создала». Напоминает газета о том, что переговоры «шестерки», то есть два корейских государства, Япония, Россия, Китай и Соединенные Штаты, цель этих переговоров была добиться от Пхеньяна отказа от своей ядерной программы. Итак, эти переговоры с сентября прошлого года не могут сдвинуться с мертвой точки. Это газета «Либерасьон», издающаяся в Париже. А в лондонской Financial Times Анна Файфельд пишет более подробно. «Своими вызывающими испытаниями ракет Корейская Народно-Демократическая Республика, разумеется, достигла цели привлечь внимание всего мира. Но если режим Ким Чен Ира надеялся заставить администрацию Буша согласиться с его требованиями и отменить финансовые санкции, то этот план почти наверняка провалился. Пхеньян рассердил не только Вашингтон и Токио, пригрозившие жестким ответом вплоть до новых санкций, но Пхеньян заставил отвернуться от себя обычно умиротворяющего, я бы сказал, благосклонного брата из Сеула, который пообещал прекратить поставки риса и удобрений. И кроме того, Пхеньян поставил в сложное положение своего главного покровителя и благодетеля Пекин. Эти испытания поставили под сомнение авторитет Китая как председателя шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Это, повторяю, Financial Times, орган международных деловых кругов.
Ну, надо сказать, что российский МИД, как мы только что слышали, очень быстро и жестко, неожиданно быстро и жестко отреагировал на испытания северокорейских ракет. Не исключено, что это было сделано в преддверии саммита «Большой восьмерки», который пройдет скоро в Петербурге. Что пишут газеты по поводу саммита предстоящего и вообще российской внешней политики? Есть ли любопытные публикации?
Несомненно, я вполне согласен с вашим умозаключением, что российская реакция в каком-то смысле смысле уже проходила на фоне предстоящего саммита, поэтому России было важно представить себя надежным членом международного сообщества, а не изгоем вроде Северной Кореи. Это событие всего лишь только приближается, но уже сейчас оказывает влияние на все аспекты международных отношений. Одни газеты, как, например, немецкая Berliner Zeitung, публикуют отчеты о серьезных разногласиях между Россией и Соединенными Штатами, которые проявились накануне саммита, в частности, в ходе встречи государственного секретаря Кондолизы Райс с российским коллегой Сергеем Лавровым. Другие, как, например, лондонская Financial Times, я уже ссылался на нее, в сегодняшнем выпуске публикует статьи, в которых выражается определенное понимание российской позиции. Статья эта принадлежит Перу Нила Бакли, и я приведу отрывок из нее. Председательство России в «Большой восьмерке» показывает вовсе не то, насколько прочны ее отношения с европейскими партнерами и Соединенными Штатами, а скорее то, насколько Россия все еще обособлена. Это председательство уже было отмечено спором из-за энергоносителей с Европейским Союзом и взаимной подозрительностью по поводу демократии в отношениях с Соединенными Штатами. С другой стороны, президент Путин продолжает укреплять связи с Китаем, подписав в марте многомиллиардный контракт на поставку газа. Но все разговоры о новой китайско-российской оси, о новом столкновении между лагерями авторитаризма и демократии и даже о новой холодной войне, вероятно, являются преувеличением. Москва больше не исповедует воинственную экспансионистскую идеологию. Но пока надежда на то, что Россия закрепится в западном сообществе, тщетны. Москва сошла с западной орбиты и отправилась в свободный полет. Так строит свое умозаключение Нил Бакли в газете Financial Times.
Спасибо, Ефим. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. А мы перейдем к еще одной важнейшей международной теме, одной из самых, может быть, самой важной в последние дни. Речь пойдет о ситуации на Ближнем Востоке, а точнее в секторе Газа. Израиль продолжает наносить удары по этой территории. В самой Газе бомбежке подверглось здание Палестинского министерства внутренних дел. В свою очередь, палестинские экстремисты вновь выпустили ракету по территории Израиля. С подробностями наш корреспондент Рашан Гусейнов.
Во вторник ракета «Касам», выпущенная из северной части сектора Газа, упала во дворе школы в центре израильского города Ашкелон. К счастью, от ракеты никто не пострадал. Ответственность за акцию взяла на себя военизированная группировка правящей партии «Хамас» бригады из «Ад-Дин аль-Касам». Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что ответственность несут также политические руководители «Хамаса», которые сегодня управляют палестинской автономией. По словам Ольмерта, Хамас ответит за эту беспрецедентную эскалацию террора. Напомню, что всю последнюю неделю Иерусалим требует от правительства палестинской автономии освобождения захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита и отказывается вести переговоры с террористами, к коим причисляет и Хамас. Во вторник утром три палестинские группировки, захватившие Шалита и в том числе боевое крыло Хамаса, заявили, что отныне Израиль не получит никакой информации о заложнике, так как проигнорировал их требование освободить тысячи палестинцев из израильских тюрем. Между тем, лидеры движения «Хамас», так же как и боевики, похитившие солдата, утверждают, что Израиль пожинает плоды своей несговорчивости. «Мы были уверены, что настала очередь Израиля отреагировать, но, к сожалению, они не захотели обдуманно, дипломатично и мудро решить эту проблему путем обмена пленными, как и предусмотрено международными конвенциями. Теперь у военизированных группировок развязаны руки, и лишь сами сионисты несут ответственность за последствия своего отказа», сказал представитель Хамаса в Газе Мушир аль-Масри. Палестинский премьер-министр Исмаил Хания обратился к боевикам с повторным призывом не причинять зла солдату и выразил надежду на решение этой проблемы путем переговоров. Однако израильский вице-премьер Шимон Перес вновь заявил, что Хамас политическим партнером на переговорах быть не может, о чем говорит и обстрел Ашкелона, и похищение солдата на территории Израиля. «Мы не так уж беспечны, когда есть возможность политического решения, мы ее используем. Но не с теми, кто ведет себя как бандиты, как в джунглях». После того, как был объявлен ультиматум боевиков, израильские танки и пехота, несколько дней назад вошедшие в северную часть сектора Газа, во вторник продвинулись на километр вглубь палестинской территории, потребовав от гражданского населения покинуть этот район. В южной части сектора войска стоят с прошлой среды, контролируя 10-километровый участок границы с Египтом и аэропорт Дахания. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит региональная томская тема. Сегодня в Томске проходит один из дней Москвы. Так называются эти праздники из столицы. Приехали представители власти, крупного бизнеса, московские деятели культуры. Всего около 200 человек. От мероприятия ждут, в частности, и роста инвестиций в регион. Томская область оказалась в числе 15 пилотных регионов, которым предстоит продемонстрировать новые подходы в жилищном строительстве. Однако накануне местные строители высказывали свои опасения по поводу прихода на томскую землю московских инвесторов. Подробности в репортаже нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Сегодняшние дни Москвы в Томске – это ответный визит столицы. Год назад в Москве прошла презентация Томской области. Столичную делегацию должен был возглавлять мэр Москвы Юрий Лужков. Но накануне стало известно, что он не приедет. Официальная причина отказа – поездка на праздник в Астану. Неофициальная, говорят, из-за проблем в Южном Бутово. Но кроме Лужкова в состав делегации входят представители власти и крупного бизнеса. Местные чиновники ждут серьезных инвестиций в жилищное строительство. Томская область вошла в список 15 пилотных регионов, которым предстоит продемонстрировать новые подходы в жилищном строительстве. Такое решение было принято на первом съезде строителей России. Томский мэр не скрывает, что рад приходу любых инвесторов на томскую землю. Александр Макаров.
Я буду рад, если и московский бизнес, и иностранный бизнес, и турецкий, и китайский, любой, который придет в сферу строительства в город Томск. Почему? Первое, это будет прекрасная конкуренция. Второе, у нас самое слабое место в строительстве не сами строители, а проектировщики. Поэтому я считаю, что вот когда придут иногородние проектировщики, наверняка у нас в Томске появятся интересные, хорошие проекты, современные, самые главные проекты, которые будут радовать и глаз, и мечи, и качество совсем другое будет. Ну и самое главное, еще раз говорю, будет все-таки конкуренция. Я считаю, что сегодняшняя цена квадратного метра, может быть, кратно меньше. Вот в том, что цена квадратного такая высокая, квадратного метра, виновата в какой-то мере сама власть. Потому что, представьте, 42 подписи получить под документами, 90% из которых платные, и федеральные структуры все. Вот здесь правительство должно каким-то образом решать. Не должно быть платных вещей. Согласование документов, экспертизы, они должны быть бесплатны. Счет федерального бюджета.
Между тем, томские строительные компании серьезно обеспокоены возможностью прихода на местный рынок московских строителей. Говорят, необходимости в этом пока нет. Сами работы недозагружены. Алексей Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Континент».
Приход дополнительных инвесторов необходим в том случае, когда существует некое избыточное предложение по площадкам, когда не хватает собственных строительных мощностей у строителей и когда необходимо привлечь дополнительные силы, чтобы решать те или иные задачи. На сегодняшний день проблема в том, что в томских строителей, наоборот, недозагруженность по мощностям и привлечение дополнительных строительных организаций, я считаю, что в некоторой степени это создавать нездоровую конкуренцию, потому что если придет Москва, то, естественно, ей дадут определенные преференции. И преференции эти могут повлиять очень серьезно на существующий строительный комплекс. Завтра Москва уйдет, как получится в Кемерово, строительного комплекса в Томске может не быть. Если им дадут чистые площадки, если под них будут выделены федеральные деньги под освоение этих площадок, местные строители окажутся в невыгодной ситуации, то это плохо.
Говорит мэр Томска Александр Макаров.
Никаких преференций не будет. Все будут работать совершенно в одинаковых условиях. Уж об этом и я, и губернатор позаботимся, потому что было бы несправедливо иногородним давать какие-то преимущества.
Недоработки законодательства и большие злоупотребления чиновников становятся причинами нарушений при строительстве в Томске. Нужны четко прописанные правила игры, тогда не будет складываться ситуация, о которой говорят томские власти. Поджог деревянных домов в центре города, самовольная застройка. Многие фирмы сегодня начинают возводить дома, не имея никаких разрешений на строительство. Евгений Гавриленко, независимый эксперт-экономист.
Те правила игры в строительстве, которые нужно было прописать бы еще 3 года, а лучше бы 5 лет тому назад, чтобы не жгли вот эти дома с одной стороны, с другой стороны, чтобы не было разных вымогательств со стороны жильцов, снозимого жилья и так далее, и так далее. Ничего не сделано пока. Вот только сейчас, я слышал, к этому подходит. То есть, как мне представляется, впереди Томск ждут серьезные скандалы, но они могут начаться где-то через годик-два.
Томск, как и многие другие российские города, сталкивается с множеством проблем на строительном рынке. Отсутствие нового генплана, уплотненная застройка, несоблюдение санитарного законодательства, нарушение прав дольщиков, поджоги, самовольная застройка. Решать все это нужно не только на региональном, но и на федеральном уровне. Пока не будет соответствующих законов, проблемы на рынке жилья будут только усугубляться. И приход московских строителей на томскую землю вряд ли что-то решит. Наоборот, считают эксперты, усиление конкуренции – только обострить ситуацию на строительном рынке. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжении темы местных органов власти, местного самоуправления и взаимоотношений местной власти и федеральной в важнейших вопросах. Сегодня в программе «Время гостей», которая выйдет в эфир «Свободы» в 7 часов вечера по Москве, будет председатель комитета по местному самоуправлению Государственной Думы России Владимир Мокрый. Вместе с ведущим программы Михаилом Соколовым они будут обсуждать проблемы муниципальной власти. Повтор завтра в 4 утра. Не пропустите. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск «Истории Запада и Востока». На этот раз из Турции. И, конечно же, мы поговорим о том, что происходит на чемпионате мира по футболу. Но пока главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея сегодня утром запустила еще одну седьмую ракету. В сообщении японского агентства новостей Киода не указан тип ракеты и направление ее полета. Ночью, по данным американских спецслужб, были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6 межконтинентальная. Все ракеты упали в Японское море. Госдума России сегодня рассматривает сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. На повестке дня также изменения в Уголовном кодексе, предусматривающие конфискацию имущества у осужденных по обвинению в терроризме. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве грузовика погибли 2 и ранены 3 военнослужащих, сообщает корреспондент Радио Свобода. Вчера здесь же при нападении боевиков на военную колонну погибли 6 солдат, по меньшей мере 14 получили ранения. 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 5 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
1974 году отмечалось 90-летие Александры Львовны Толстой, младшей дочери Льва Толстого. При жизни отца она была ему самым близким человеком. Большую часть своей жизни она отдала распространению толстовского учения, а в Ясной Поляне организовала больницу, где работала и сама. Первую мировую войну Александра Львовна провела на фронте во главе медицинских отрядов. В Советском Союзе ее много раз арестовывали. Она эмигрировала в 1929-м. Поселилась в Соединенных Штатах. В 1939 году организовала благотворительный Толстовский фонд. Дочь Толстого у микрофона «Свободы» накануне своего 90-летия. 5 июля 1974 года.
Когда, конечно, я была маленькой, мне страшно нравилось, что он с нами играл. Ну, а потом, конечно, при его жизни мой интерес был связан с его интересом. И вот когда он один раз меня позвал... И оказалось, что какой-то легкомысленный господин предложил свою руку мне, и отец очень серьезно меня уговаривал выйти замуж, то я расплакалась, потому что мне казалось, что он хочет от меня отделаться. Но променять даже, может быть, на какое-нибудь временное увлечение жизнь с отцом я не могла, потому что я сравнивала, ну что человек из себя представляет? Ничего особенного. А тут каждый день полон какого-то невероятного интереса. Потом тоже я никогда не забуду, когда я заболела корью. И вот как он сидел у моей кровати и просто слезами плакал, заливался. И это так осталось у меня в памяти, этот старенький платочком вытирается. Я не знаю, что сделала, чтобы выздороветь, только для того, чтобы его удержать. Вот такие моменты, их было много.
В 19 году в Москве Александра Львовна была арестована по делу так называемого тактического центра.
И я как-то им немножко помогала. Но главная моя помощь была то, что я представляла квартиру. И когда меня прокурор Крыленко спросил, Александра Львовна, какое было ваше участие в тактическом центре, я ему там на суде, который был, я к великому удовольствию публики, которая вся захохотала, я говорю, никакого, я говорю, я поила их чаем, ставила самовар, и после этого один знаменитый поэт тогдашний написал маленькое стихотворение «В стране, где смелую девицу сажают в тесную темницу за то, что ставит самовар». Меня осудили на 3 года лагеря и тюрьмы. А в лагере я работала, я вышла на работу вместе с уголовными и заслужила этим их уважение.
Интервью Александры Львовны Толстой. Радио «Свобода», 5 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, от истории нашего радио к сегодняшним ультрасовременным событиям в области науки. Одна из любопытных научных новостей сегодняшнего дня. Британские биоинженеры создали новую модель соединения протезов с телом человека. Об этом и о других научных новостях Ольга Орлова.
Мимо Земли сейчас пролетает крупный астероид. Его диаметр составляет 800 метров. Ученые заявляют, что он не представляет опасности для нашей планеты. Астероид проходит в более чем 400 тысячах километров от Земли. Это немногим больше, чем расстояние до Луны. Небесный пришелец, получивший обозначение 2004XP14, виден в телескопы как яркая точка. Объект был обнаружен в 2004 году и занесен в список потенциально опасных небесных тел, которые должны пройти вблизи Земли. Кроме него в этом списке представлены еще 783 астероида. Биоинженеры из Университетского колледжа Лондона создали новую модель соединения протезов и других механических устройств с телом человека. Аппарат представляет собой штифт, одним концом прочно прикрепляемой к кости и другим чуть выступающий из тела. Место выхода зарастает кожей и безопасно с точки зрения проникновения инфекции. Выходящий из кожи конец штифта имеет разъем, к которому можно присоединять внешнее устройство. Прототипом модели послужили рога оленей. Испытания аппарата на пациентах, потерявших пальцы или отдельные фаланги, прошли успешно. Сейчас готовятся к тестированию более крупные протезы для рук и ног. Исследователи из Корейского центра изучения приводов на основе электроактивных полимеров обнаружили, что покрытый тонким слоем золота целлофан обладает пьезоэлектрическими свойствами. Приложенное электрическое поле вызывает изгиб пленки, а переключение полярности изгибает пленку в другую сторону. Это позволяет использовать материал для создания радиоуправляемых летающих роботов. В первую очередь из покрытого золотой пленкой целлофана будут делаться крылья беспилотных микросамолетов. Американские астрономы смоделировали атмосферные явления на коричневых карликах. Ученые пришли к выводу, что температура поверхности карликов составляет около 2000 градусов. Их атмосфера состоит из железа и силикатов, находящихся в газообразном состоянии. По мере остывания эти вещества конденсируются и проливаются в виде железосиликатных ливней. Наблюдения показывают сильнейшие штормы, которые меняют яркость карликов. Коричневые карлики представляют собой небесные тела массой от 5 до 90 масс Юпитера. В отличие от звезд, после рождения они не горят, а медленно остывают. Такие объекты были открыты 11 лет назад. Ближайшие из них к Земле расположены от нас на расстоянии 12 световых лет.
Ольга Орлова. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. в свободный информационный мир «Радио Свобода».
И переходим, конечно же, к футболу, который уже несколько недель волнует всех любителей этой игры, да и не только. Сегодня станет известен второй участник финала чемпионата мира по футболу. Сборная Франции играет с командой Португалии. В первом полуфинале поздно вечером, вчера, в дополнительное время, сборная Италии вырвала победу у команды Германии. 2-0. Мячи за несколько минут до окончания встречи забили Гросса и Дель Пьеро. Об этой игре рассказывает специальный корреспондент «Свобода» в Германии Олег Винокуров.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Этот турнир, возможно, придется назвать турниром преображений, потому что команды, которые с самого начала подвергались наиболее суровой критике, оказывается, дошли-то до самого конца. Ну, сборную Германии критиковали, как известно, еще и до начала чемпионата. Все специалисты сходились в одном. Команда на данном этапе не готова к покорению больших вершин, но корректировалась эта точка зрения по ходу турнира. Немцы прибавляли, практически до последнего времени. Сборная Италии, так же, как, кстати, и команда Франции, которая, не исключено, тоже станет финалистом, подвергались особой критике за свою совершенно невзрачную игру. Ну, что касается итальянцев, то эту игру называли типично итальянской. Скучная, оборонительная, сверхнадежная, неяркая, ну и так далее. И вот смотрите, что произошло в полуфинале. Ну, просто удивительно. Такого числа атакующих игроков в составе сборной Италии видеть не доводилось, я не знаю, уже много-много лет, а может быть даже и десятилетий. Ведь в дополнительное время на поле были и два чистых форварда, Джилардино и Якуинто, и два игрока, которые тоже часто выполняли роль вторых форвардов, Дель Пьеро и Тотти. И что сразу началось? Джилардино в штангу попадает, Замбротто в перекладину. Но было ясно, что итальянцы хотели победить во что бы то ни стало, чтобы не доводить дело до пенальти. Ведь всем известно, что немцы пенальти не проигрывают, а итальянцы не выигрывают. На трех чемпионатах мира сборная Италии терпела поражение в сериях после матчевых пенальти. Ну и вот этот настрой итальянский был вознагражден. Совершенно заслуженно сборная Италии победила, потому что на протяжении всего матча играла лучше Германии, а уж в дополнительное время играла так ярко, как вообще немногие здесь играли за весь этот чемпионат.
Это был Олег Винокуров, наш специальный корреспондент на чемпионате мира по футболу в Германии. От футбола перейдем к политике, к такому ее неприятному аспекту, который мешает нормальной жизни. В Петербурге накануне саммита «Большой восьмерки» жителям города становится все тяжелее. Городской транспорт находится почти в состоянии коллапса. Бездомных высылают на так называемый 101-й километр, а обитателям пригородной Стрельной рекомендуют несколько дней не выгуливать собак. Еще тяжелее активистам политической оппозиции. О петербургской зачистке Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Подготовку властей всех уровней к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге с осени прошлого года можно условно разделить на три основных направления. К середине июля город нужно очистить, украсить и обезопасить. О некоторых мероприятиях власти подробно отчитывались в стиле «навстречу съезду». Информация о других просачивалась из форумов и рассылок, вызывала сомнения, но своей абсурдностью была скорее похожа на правду. Так начинается первая часть аналитического материала Татьяны Косиновой «Зачистки перед саммитом. Петербургские заметки», которую сегодня можно найти на интернет-сайте Polit.ru.
Несомненные выгоды саммита для развития городской инфраструктуры и укрепления привлекательного имиджа Петербурга простых горожан как-то мало вдохновляют. Наоборот, можно с уверенностью сказать, в городе не осталось ни одного человека, так или иначе не испытавшего дискомфорта, раздражения или желания непременно уехать на время приближающихся критических дней. Зачистки города перед саммитом все чаще сравнивают с подготовкой к Олимпиаде 80.
Автор текста на интернет-сайте Polit.ru приводит массу красочных, абсурдных примеров. Как напряжение властных усилий в Петербурге все больше напоминает, по Виктору Кривулину, бесконечной колонны лет, поворотивших вспять.
Сперва инструкции о тактике борьбы с крысами и бесплодные усилия участников двух добровольно-принудительных общегородских субботников. Следующим объектом зачистки стал биологический мусор – бездомные и не только животные. Потом особенно агрессивные облавы на призывников в питерском метро, массовые похищения молодых людей, имеющих отсрочку. Вслед за тем, как и перед празднованием 300-летия Петербурга, вновь подверглись атаке бездомные. Весной из города исчезли таджики, просившие милостыню, сидя на тротуарах с детьми. Как-то вдруг с улиц города и области пропали беспризорники. Вопрос – куда? Но эти мероприятия подробному отчету, как дератизации или операция «Субботник», не подлежали. Наконец, перед саммитом окончательно приговоренными к уничтожению оказались торговые павильоны на остановках, ларьки в подземных переходах у метро и вокзалов. Губернатору Матвиенко не понравился их внешний вид.
По мнению главного редактора интернет-сайта «Политру» Виталия Лейбина, подготовка к нынешнему саммиту в Петербурге блестяще иллюстрирует, как сказали бы пару десятков лет назад, нерушимую связь и родство двух эпох.
Традиция в какой-то мере преемственна, но многие мероприятия просто они совпали с другими тенденциями нового времени. Так, например, удаление малого бизнеса торгового из центра города с площади остановок метро. Это не только питерская, это и московская тенденция, никак не связана ни с какими большими мероприятиями, а связана скорее с тем, как городское начальство понимает то, как должен быть устроен город и бизнес в нем. Большая часть указаний на удаление нежелательных элементов из города, чем и прославилась Олимпиада 80, она, конечно же, руководится из центра города, собственно. Это значит, что тут не самодеятельность на местах, это решение губернатора. А многие другие могли просто воспользоваться моментом и так вот проявить себя.
Виталий Лейбин, интернет-сайт «Полит.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Информационную программу «Время свободы» продолжат заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея сегодня утром запустила еще одну, седьмую ракету. Госдума России сегодня рассматривает сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. По меньшей мере 4 человека ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июне выросла в среднем по стране на 0,4%, примерно до 1512 рублей на человека в месяц. В первом полугодии этот продуктовый набор подорожал на 12,1%. По планам российских властей, в целом в 2006 году темпы роста потребительских цен должны составить от 8 до 9%. И на такой результат Центральный банк страны, как сообщил сегодня его председатель Сергей Игнатьев, по-прежнему ориентируется. Вместе с тем он признал, что одним из основных инструментов банка в борьбе с инфляцией сейчас является укрепление курса рубля. Однако такая политика, по словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, имеет и негативные стороны.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема. Проблема неспособности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях. Но важно, чтобы не было скачков, важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Тем временем эксперты считают, что нынешняя экономическая ситуация в стране будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты, говорит руководитель аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. По-моему, не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция. И вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепления курса национальной валюты.
Федеральное казначейство России, как ожидается, подпишет сегодня договор о размещении государственного стабилизационного фонда на счетах в Центральном банке. По планам, 45% резерва фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Объем стабилизационного фонда России составляет сейчас 75,5 миллиардов долларов. Государственная дума России одобрила сегодня во втором и третьем заключительном чтениях закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. В нем предусматривается, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Однако принятый российскими депутатами закон юридически лишает их такой возможности, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно, 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину. Но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Этере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Также Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправки в действующий налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Эти изменения должны вступить в действие с января 2007 года. Подробнее о содержании нового закона заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществил, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
Европейский Союз разместил в интернете первые 10 заказов на разработку и поставку вооружений общей стоимостью 500 миллионов евро. Среди них проект создания системы разведки для вооруженных сил Финляндии, беспилотной автоматической подводной лодки для британского военно-морского флота, а также автоматической системы наведения огня для вооруженных сил Франции. По планам ЕС, открытая торговля такими заказами будет способствовать созданию единого европейского рынка вооружений, стоимость которого оценивается сейчас 30 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки. На завтра 26.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек. Курс на четверг 34.36. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Политика, как это ни печально, вмешивается даже в кулинарию. Россиянам запретили пить грузинские вина. В Страсбурге в местных кафе недавно вычеркнули из меню все американские продукты в ответ на американскую франкофобию. Швейцарцы объявили бойкот турецким кебабам после футбольного матча Турция-Швейцария на отборочных играх перед чемпионатом. чемпионатом мира. А в самой Турции когда-то любителей вражеского, как тогда называли, заграничного кофе сажали в мешки и кидали в море. О гастрономических войнах корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Продавец печеной картошки зазывает покупателей, щедро добавляя в каждую картофелину большую ложку салата. На тележках у каждого из картошечников по 3-4 вида так называемого русского салата с оливками, солеными огурцами, йогуртом и даже фасолью. В турецких ресторанах русский салат пользуется даже большей популярностью, чем местный чобан-салат. Мелко нарубленная смесь помидоров, огурцов и зеленого острого перца, которую придумали анатолийские пастухи. Во время традиционных праздников русский салат – непременный атрибут турецких застолий. Я готовлю русский салат обычно на Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. Собираемся вместе с родственницами, жарим жертвенное мясо, делаем салат. На его приготовление уходит не так много времени. Внутрь кладем много картофеля, соленые огурцы, отварную морковь. Заправляем йогуртом и майонезом. Рассказывают, что рецепт русского салата привезли в Турцию, как и вообще во все европейские страны, иммигранты, бежавшие из большевистской России. Это был известный нам всем салат оливье, названный в России в честь великого французского кулинара. Труднопроизносимое французское слово не прижилось, а «рус-салата» звучало красиво. В те далекие годы русская гастрономия пользовалась большим спросом. В одном из стамбульских районов было 5 ресторанов и 2 русских кафе. Вспоминает Григорий Черепенников, потомок так называемых белых русских, до сих пор живущий в Стамбуле.
Когда я был очень маленький, было в Стамбуле 4 или 5 Петроградов. Магазины, они продавали на Пасху, обязательно делали куличи. Вот эти конвертики, там тоже или яблоки были, или абрикосы были. Потом его кто-то пожаловался, почему русские имена здесь, в Турции. Или, кажется, Ататюрк запретил, потому что Ататюрк старался дружить с русскими, с советскими, да. Не от того, что он их любил, он их ненавидел.
В годы Холодной войны говорить по-русски стало опасно. Закрывались русские рестораны, в накаленной атмосфере название салата звучало почти вызывающе. По негласной договоренности хозяева ресторанов вычеркнули вражеское блюдо из меню. Немного позже, добавив побольше огурцов, исключив куриное мясо, яйца и лук, переименовали салат в американский. Говорит хозяин старейшего ресторана «Крынты» в Стамбуле Мехмет Айкунтал. Американский салат как-то сразу не взлюбили. Похитители говорили, что вкус салата значительно ухудшился. Возможно, это связано с консервативностью людей. Этот салат воспринимали как русский. Его любили, много заказывали. Каждый день мы готовили по несколько килограммов этого блюда для посетителей. После того, как салату дали новое имя «американский», его почему-то перестали есть. Вслед за салатом жертвой большой политики оказался бублик, который в Турции называют семит. Уверяют, что бублики сюда впервые привезли на кораблях спекулянты из Одессы. Закрепившись в самом центре Стамбула, потом бублик начал победоносное шествие по стране. Об этом рассказывает повар Светлана из русского ресторана «Режанс», открытого эмигрантами в начале века.
Первая волна эмиграции, когда была в Турцию, они обосновывались здесь. Вот «Режанс» также здесь начинался. Чайные дни у них были, чайные часы какие-то, там какие-то плюшки, пекли пирожки, пили чиз маларный. Это так у них было.
В начале 70-х годов бублик с турецких улиц внезапно исчез. Исчезновение связывали с вынужденной массовой эмиграцией православных греков, которые уехали из Турции после оккупации турецкой армии северной части Кипра, не желая идти в армию и стрелять в соплеменников. Не так давно семиты вернулись на стамбульские улицы. Экскурсоводы убеждают туристов, что некогда консервативный Стамбул становится космополитом. Мы, например, часто ходим всей семьей в русский ресторан есть борщ. Во время еды борщ обильно поливаем лимонным соком, а котлеты засыпаем сухой мятой по местному обычаю. В последнее время русских ресторанов открыли много в торговом районе Лалили, где останавливаются русские челноки. Лалили, пожалуй, самый демократичный район Стамбула. Русские продукты в сумках привозят челноки. В последнее время их турецкие партнеры по бизнесу просят привезти им армянский коньяк, который недавно запретили продавать в Турции. Причиной запрета стало изображение на этикетке горы Арарат, которое, по мнению властей, вводит покупателя в заблуждение. Они якобы могут подумать, что гора Арарат находится в Армении, а не в Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Гастрономическая и немного политическая история из Турции нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Там и футбол, и политика, и многое другое. Оставайтесь на наших волнах.
Мы не ведем переговоров с террористами.
Матери Андрея Сычева стало плохо после того, как судья Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения.
Дожди на Черноморском побережье Турции вызвали наводнение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время взлета от челнока отвалились несколько кусков изоляции.
Территория парка может быть передана службе внешней разведки России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.